Отец, спасибо тебе за Твой Дух. Мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, который мы приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично, чтобы мы могли исполнять Твою волю, ходить Твоими путями, чтобы каждое Твое задание было исполнено во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Твое обеспечение и снаряжение всем необходимым для исполнения Твоей воли на земле, как на небе. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги каждому слушающему сверхъестественно, через откровение, получить исцеление своей души и получить мудрость, сходящую свыше, которая поможет и принять, и применять то, о чем Ты начнешь учить нас сегодня. Спасибо Тебе за Твое помазание духом премудрости и откровения на уме каждого слушающего во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что сверхъестественно Духом Твоим душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты будешь вести нас духом премудрости и откровения и поможешь нам сверхъестественно принимать эту мудрость и применять эту мудрость, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я прошу, помажь также меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И так как я уже отметил, что сегодня мы с вами будем получать мудрость, которая является своего рода продолжением того слова, которое мы уже с вами рассматривали. У нас было две встречи, посвященные теме «Слово от Господа. Вакцина против любого вируса». А сегодня у нас есть продолжение этого слова, или скорее правильнее сказать, то, что поможет тому слову, которое мы приняли, эффективно, качественно совершать свою работу. Я верю, что каждое участие Духа Святого в каких-то процессах, оно направлено на то, чтобы то, что было прежде высвобождено, могло эффективно совершать свою работу. Хорошо. Сегодня мы будем рассматривать с вами тему, которая называется «Дух Святой есть сила твоего иммунитета». Напомню вам, что это слово пришло как результат уже принятого слова «отделены». То есть это не то, что пришло как откровение. Оно пришло как наставление, оно пришло как указание, оно пришло как учение непосредственно в продолжение уже принятого слова от Господа. Сегодня у нас первая встреча. Мы будем формировать основание. Основание настоящего учения. Но что важно отметить, что настоящее учение можно уложить в основании не только этого учения. То, о чем мы будем говорить вам, это можно уложить в основании любого учения, которое хоть как-то связано с тем, от чего зависят процессы или события, происходящие в естественном физическом мире. То есть любое изучение, которое вы делаете в физической сфере, чтобы положить хорошее качественное основание и обоснованно представить возможные причины чего-то происходящего, нужно положить что-то в основание, что проливает на это свет. Мы живем в физическом мире, где постоянно что-то происходит. И у людей возникают вопросы, по каким причинам это происходит, или по каким причинам чего-то из обещанного в Завете не происходит. То, что вы сегодня услышите, вы можете смело использовать, так как мы будем говорить об одном из принципов, который Творец в Писании открыл для участников Завета. Это принцип, которого, по правилам которого действует все в духовном мире и в естественном физическом. То есть даже после того, как в мир пришел дух смерти, этот принцип не отменился и не изменился. То есть есть то, что никогда не меняется. Это духовные законы, это правила, уставы, принципы. Они никогда не меняются. И когда вы знаете определенные принципы, законы, правила, уставы, то фактически неизменность их в каких-то вопросах делает вас достаточно твердыми. Вот мы сегодня будем рассматривать этот принцип. Принцип очень простой, так как я вам хочу сказать, что этот принцип неизменный, он всегда будет таким, какой он есть, независимо от того, какой он деноминации. Независимо от того, согласны вы с этим или не согласны, независимо от того, применяете вы это или не применяете, это работает и будет работать. Это, знаете, как закон гравитации или закон земного тяготения. Если вы с ним не согласны, это никак не влияет на действие этого закона. Если вы с ним согласны, но не знаете, как он работает, это никак не влияет на этот закон или не отменяет правила этого закона. Поэтому сегодня мы рассмотрим этот принцип. И вот как он звучит, этот принцип. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Павла в послании к евреям, 11 глава, 3 стих. Он звучит так. Из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. То, на что делается ударение в этом принципе, я обозначу так. Духовная сфера есть первичной для всего. Еще раз. Духовная сфера есть первичной для всего, что появится в физическом мире или в физической сфере. Из невидимого происходит видимое. И, как я расширенно это говорю, духовная сфера есть первичной для всего, что проявится или происходит в физическом мире. Опять, в зависимости от духовной зрелости и само отношение к этой теме будет разнообразно. Эту тему невозможно представить духовному младенцу и представить ее практически. Чаще всего к таким темам приходят уже более зрелые, рожденные свыше, которые хотят действовать эффективно, без экспериментов, и в определенных случаях, имея мудрость, которую мы сегодня будем рассматривать, вам очень легко будет людям объяснять первопричины определенных событий. Потому что этот мир наполняется событиями, у людей возникают вопросы, почему, как я сказал, это происходит и чего-то не происходит. И если вы достаточно, скажем так, внимательны будете к тому, о чем мы будем сегодня говорить, это поможет вам не только отвечать на эти вопросы, но и самому, в общем-то, применять это в повседневной жизни. Итак, мы будем говорить сейчас в первую очередь, конечно, о сфере духа и о том, как и что там происходит. Так как духовная сфера, как мы уже с вами отметили, это первичная сфера, я бы сказал так, это базовая, это основополагающая сфера, так как именно правильное, слушайте, правильное понимание того, как и что там происходит, является первопричиной событий и процессов, которые уже происходят в естественном физическом мире. То есть естественный физический мир сам по себе не является сложным. Сложным его делает лишь невежество, по каким причинам в нем что и по каким причинам, почему это происходит. Но то, что мы сегодня будем рассматривать, оно как раз помогает нам это увидеть. Иисус в период своего земного служения очень много говорил о духовной сфере. Может быть, не так открыто, но всякий раз, когда он говорил «Царство Божие» или «Царство Небесное», он в первую очередь обозначал сфера духа. То есть Иисус говорил «Ищите прежде Царство Божие». То есть он обозначал первичность прежде. Почему он это говорит людям? Потому что каждый человек есть духовное творение во плоти. То есть есть то, что первично для духовного творения. Когда я смотрю на вас, я вижу вашу оболочку, я не вижу вас. Когда я смотрю на вас, я не вижу ваш дух, я не вижу миссию вашего духа. То есть то, что, кто и есть вы, я не вижу. Но я вижу оболочку. Потому Писание говорит, что миловидность обманчива. То есть нельзя рассматривать духовное творение человека через оболочку. Потому что оболочка лишь говорит о физическом, но никогда не говорит о сокрытом духовном. Поэтому Иисус, обращаясь к духовному творению человеку, к участникам завета, говорит: «Ищите прежде». То есть он сразу обозначает приоритеты, порядок. Он сразу обозначает первичность, чтобы те, кто потом будут, как рожденные свыше, читать его наставления, его мудрость, могли не устраивать со своей жизни эксперимент. «Ищите прежде Царство Божие». Заметьте, что в самом этом учении он ложит это как духовные очки. Он помогает, дает как это, как духовный ключ ко всем процессам, которые происходят в физическом мире. Тем более, что одна из важных особенностей духовного творения человека, что он не сотворен адаптироваться, не сотворен приспосабливаться, не сотворен идти по течению. Одна из особенностей, что мы по образу, подобию Творца. То есть изначально в человека вложено такое качество, как качество творить. Не идти по течению, не адаптироваться, не приспосабливаться, а творить, изменять, насаждать, убирать, утверждать. Но вы не сможете это делать, если вы не знаете, как и откуда берутся все, что происходит в физическом мире. Поэтому Иисус в одном из своих учений, я верю, что это учение он давал из учета того, что потом, после рождения свыше, Дух истины откроет, он учил: «Итак, ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все, что необходимо вам в физическом мире, будет прилагаться». То есть то, что в физическом мире, оно важно, оно нужно. Но не оно является тем, что откроет вам, как это придет. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская, она как раз делает акцент на порядок физического мира. Иисус же говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Он говорит, то, что вы видите снаружи, это то, что было сформировано там, где вы этого не видели. Есть первичность. Вот я бы хотел, чтобы вы вот это слово «первичность» зафиксировали. Никогда не изучайте факт, так как факт не раскрывает вам причину. Причину. Первое. Итак, для человека, в первую очередь, как духовного творения, духовная сфера является естественной сферой. Удивительно, что духовную сферу начали называть сверхъестественной именно после того, как человек согрешил. До этого, до греха, для человека естественной физической, то есть естественной сферой была как раз духовная сфера. А физическая сфера, она вообще не рассматривалась как первичная, не рассматривалась как главная, не рассматривалась как важная. Это лишь была сфера, где воля Божия сокрытая должна была становиться очевидной для органов чувств. На самом деле человек, как духовное существо, сотворен жить из сферы духа. А физическая сфера – это лишь сфера проявления того, что человек должен был приводить действия в сфере духа. Мы к этому еще подойдем. Итак, мы говорим с вами о сфере духа, о сфере, в которой изначально был сотворен Творцом человек жить. Поэтому первое, что важно отметить, формирование основания в нашем изучении, что сфера духа, основываясь на Писании, сфера духа не начала быть. Она, как и господствующий в ней Бог, есть всегда. Написано: «Царство Его, царство вечное». Это в книге Даниила, пророка Даниила 3.33. То есть, когда Бог, Творец, творил естественный физический мир, Он не творил его из ничего. Да, то, откуда Он творил, невидимо для физических глаз, для органов чувств не чувствуется, но, тем не менее, духовная сфера такая же реальная сфера, как и физическая. Просто там есть другие органы чувств, которые мы называем дары Духа Святого. То есть духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным, или еще проявится в естественном физической сфере. То есть первичная эта сфера говорит о том, что никакое видимое и невидимое творение, как и события в физическом мире, не берутся ниоткуда. Вы скажете: брат Олег, зачем мне все эти знания? Послушайте, если вы хотите на что-то влиять, что-то изменять в физическом мире, то если вы не начнете из мира духовного, то вы опять будете совершать одну и ту же глупость. То, что я вам сейчас раскрываю или говорю, исходя из Писания и той мудрости, которая мне предоставлена, оно не лишает вас права выбора. Но сам порядок из невидимого происходит в видимое, никогда не будет меняться. Независимо от того, согласны вы с этим, не согласны. Бытие 1, 2 глава, я считаю, наиболее подробным и последовательным учением самого Творца, как и что берется в этом физическом мире. Я согласен, что дети Божии достаточно невнимательны к Бытие 1, 2 глава. Но Бытие 1, 2 глава – это основы. Это базовая дисциплина того, откуда и как что-либо будет браться в физическом мире. И заметьте, что Бытие 1, 2 глава Бог не раз записал, как и что проявлялось в физическом мире. Мы видим, 9 раз записано «и сказал Бог». При том, что Писание прямым текстом говорит нам, что мы по его образу и подобию. И написано 9 раз «и сказал Бог». Потом мы видим с вами, что в физическом мире появляется то, что сказал Бог. Но опять-таки, неужели это изменилось? Неужели физический мир не является тем, каким он был? Не, я согласен, что на сегодняшний день он полностью подвергся проклятию. Но, тем не менее, законы, управляющие физическим миром, абсолютно не изменились. Изменилось то, что было в физическом мире, как плод в физическом мире. Но не изменились законы, которые влияют на этот физический мир. Поэтому как из невидимого, из сферы духа, Бог творил физический мир, так этот принцип сам по себе и остался. Из невидимого происходит видимое. Поэтому первое, что мы отметим, это поможет дальше нам более конструктивно двигаться в сегодняшней встрече, это что сфера духа, как первичная сфера, я хочу, чтобы вы это зафиксировали, сфера духа, как первичная сфера, является сферой формирования. Сферой формирования. Еще раз для практиков говорю. Если вы хотите на что-то влиять, что-то изменять, если вы хотите во что-то вмешиваться, что-то утверждать, никогда не пытайтесь делать это в сфере плоти. Сфера плоти не является первичной. Поэтому в начале, Писание говорит, было слово. И это остается из невидимого, происходит. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, на что-то повлиять, что-то подкорректировать, что-то исправить, то начинайте действовать в первую очередь из сферы духа. Так как мы уже отметили, что сфера духа, как первичная сфера, является сферой формирования. Бог сказал и сделалось. Бог повелел и явилось. То есть, сферу духа можно сравнить с чревом женщины. В чреве женщины находится младенец, находится ребенок. Вы его не видите, но он проходит там все необходимые процессы, чтобы потом выйти в физический мир. Вот сфера духа, она имеет сокрытые определенные процессы, которые вы не видите. Но Иисус не раз представлял сферу духа через вступление Царства Небесного или Божье, показывая потом дальше в этой притче или в учении, что происходит в духовном, сокрытом от физических глаз мире. Поэтому мы можем сказать, что все события в естественном физическом мире, как и сам естественный физический мир, это эстафета, стартовавшая прежде в духовной сфере. Прежде в духовной сфере. То есть, Если посмотреть на духовную сферу через духовный закон сеяния и жатвы, то духовная сфера – это сфера сеяния, где что-то приводится в действие. Где что-то приводится в действие. Она является первичной. Конечно, это сокрыто от физических глаз, но тем не менее через те правила и уставы духовного закона сеяния и жатвы, которые нам открыты, нам становится это очевидным. Поэтому первичная сфера остается первичной, еще раз отмечаю, независимо от того, понимают это, согласны. И первичная сфера никогда не является той сферой, по причине невежества, в отношении которой само по себе все будет происходить. Невежество оставляет первичную сферу рабочей, но при этом дьявол может побуждать человека что-то сеять, то, что потом в физическом мире проявится, ну, не в том, что он унаследовал. Поэтому сфера духа, как первичная сфера, это изначальное место человека. Это особенно я бы отметил. Сфера духа, как первичная сфера, это изначальное место человека для управления всеми процессами в физическом мире. Я бы сказал так, управление в физическом мире совершается только из сферы духа. И дьявол об этом знает. Он знает, что кто знает, как действует сфера духа, тот и господин в физическом мире. Да, господство Иисуса мы утверждаем через взаимодействие с Ним. Но тем не менее, взаимодействие с Иисусом как с Господом, первичность духовной сферы никогда не будет отменяться. Другое дело, вы становитесь более эффективным, более качественным в утверждении господства Иисуса. Поэтому знание человеком правил, уставов духовной сферы становится для него глазами в сфере духа для эффективного выполнения тех задач, которые перед ним ставятся. Поэтому, когда Бог творил естественный физический мир, Он творил его из сферы духа. И заметьте, творя естественный физический мир, Он 9 раз записал то, что Он использовал как инструмент. Как инструмент. И все эти писания, Бытие 1 главы, там очень это четко видно, что Бог использовал слово, произносимое вслух. Это был тот инструмент. То есть Писание открывает нам, что слова – это инструмент творения, а не инструмент передачи информации. Инструментом передачи информации слова стали именно после того, как человек согрешил. До этого не было так. Поэтому на сегодняшний день нам доступна первичная форма взаимодействия человека и Творца – это из духа в дух. Ну, опять я верю, что тот, кто нужно, тот услышит это. Итак, инструментом формирования в сфере духа являются слова, отмечу. Это очень важно, так как инструмент формирования не отменился и не изменился. Иисус предупреждал, что дадут все ответ за каждое праздно сказанное слово. Также предупреждал, что от слов своих осудитесь, от слов своих продайтесь. Также книга Божьей мудрости говорит, что смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плода в его. То есть инструментом формирования в сфере духа являются слова. И это будет неизменно всегда. Поэтому, когда Иисус учил о том, как действует Творец и как рожденному свыше действовать на земле, он это представил в притче о сеятеле, начиная сеятель сеет слово. Я бы сказал так, вся ваша жизнь – это сеятель сеет. Вы сеете слова, и вы сеете поступки. И вы всегда жнец того, что вы сеете. Поэтому вашу жизнь можно представить в такой концепции. Сеятель сеет. Это концепция жизни каждого человека. Именно по этой причине апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, пишет, не обманывайтесь, Бог поругает не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Поэтому каждый человек представляет сеятеля, имеющего доступ к семени, которое будет выражаться в словах или в поступках. Естественно, уже выступая в роли сеятеля, он является и жнецом того, что он сеет, или того, что он допускает, чтобы посеяли в него. Это неизменно, это будет всегда. Поэтому метод формирования в сфере духа совершается через сеяние, как я уже отметил, то ли слов, то ли поступков. Это всегда, это неизменно. Когда же вы знаете это, вы можете это делать целенаправленно. Вообще эффективность влияния на естественный физический мир всегда совершается только через какие-то целенаправленные действия. Мы с вами рассматривали тему профилактика финансового кризиса. И Дух Божий там обозначал очень детально, что действия должны быть целенаправлены. Они не должны быть стихийными, они не должны быть по причине «попробую», они должны быть целенаправлены. Потому что эффективными или господствующими, или влиятельными действия становятся только тогда, когда они делаются целенаправленно. Тогда они точно достигают своей цели. Итак, еще раз, метод формирования в сфере духа, как в первичной сфере, совершается через сеяние, то ли слов, то ли действий. Это первичная сфера, и именно так там происходит сам процесс. Евангелие от Луки, 13 глава, 18 стих. Иисус представил то, что мы с вами рассмотрели, опять-таки по сфере духа так. Чему уподоблю Царствие Божие или сферу духа? Чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое человек взял, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом. Птицы небесные укрывались в ветвях его. То есть Царствие Божие или духовная сфера, это сфера, которая сокрыта от органов чувств, но тем не менее там есть очень жестко действующие правила, своя последовательность, которая не изменится никогда, независимо от того, что присутствует невежество. Итак, мы очень коротко обозначили некоторые моменты, связанные со сферой духа, подойдя к естественной физической сфере. Исходя из того, что мы услышали о сфере духа, о естественной физической сфере, можно сказать очень даже ясно, что естественная физическая сфера – это сфера проявлений. Проявлений. А вот слово «проявление» уже относится к органам чувств. То есть это может проявляться через органы чувств вашего тела, или через органы чувств, которые связаны именно с вашими глазами, с вашими ушами. Но все равно органы чувств. Поэтому естественная физическая сфера – это сфера, которая постоянно передает вам информацию уже о чем-то происходящем, тем самым говоря о том, что уже произошло или происходит. Если посмотреть на естественную физическую сферу через духовный закон сеяния и жатвы, то мы можем сказать, что естественная физическая сфера – это сфера жатвы. То есть, если духовная сфера – это сфера сеяния, в свете духовного закона сеяния и жатвы, то естественная физическая сфера – это сфера жатвы. Сфера жатвы. Что посеет человек? Где? В сфере духа. То и пожнет. Где? В естественной физической сфере. Почему я и обозначаю это? Дьявол знает, что кто знает, как эффективно действовать в сфере духа, тот и господствует в естественном физическом мире. Потому что весь естественный физический мир является отображением тех процессов, которые происходят в мире духовном. Поэтому естественная физическая сфера – это сфера проявлений, или, как в свете духовного закона сеяния и жатвы, сфера жатвы. Сам концепт представлен Евангелие от Марка 4:22. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным или не стало очевидным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Но явным или тем, что выходит наружу, выходит то или становится явным то, что прежде уже было приведено в действие или активировано в сфере духа. Из невидимого происходит видимое. Скажите, брат, зачем вы еще раз повторяете? Это принцип, который лучше, пусть в вашем уме, станет определенной преломляющей твердыней. Чтобы вы никогда больше не задавались вопросом, как это? Если это проявилось в естественном физическом мире, то уже поздно задавать вопрос, как это? Потому что само то, что это проявилось, говорит уже о факте. те того, что уже стартовало в духовном, прошло определенные фазы и проявилось в физическом. Да, вы можете проанализировать как, но есть ли необходимость, если уже это произошло. Поэтому в лучшем случае, если это событие плохое, лучше покаяться и больше этого не допускать. Вообще слово «допустил», «допустил», вот оно здесь очень уместно. Потому что что посеет человек или что он допустил по невежеству своему посеять, то и пожнет. Вот оно здесь идеально подходит. Итак, естественная физическая сфера, о которой мы стали сейчас уже говорить, и события, происходящие в ней, полностью зависит от того, что прежде формируется в духовной сфере. Духовной сфере. Давайте немножко проанализируем такие две дисциплины, как благословение, как дисциплину, как проклятие. Заметьте, что каждая из этих дисциплин во Второзаконии 28 главе начинается через слова «если будешь слушать», а проклятие «если не будешь слушать». То есть и в том и в другом случае присутствует элемент в сфере духа, Слово Божие. А в проклятиях присутствует слово дьявола. То есть обязательно присутствует что-то несущее в себе, сущность духа. Если не будешь слушать глаз Господа, ты будешь все равно чей-то глаз слушать. Если ты не будешь ведом Господом Иисусом, ты будешь ведом кем-то другим. То есть человек, как несуверенное творение, всегда кем-то ведом. Или всегда является тем, кто берет у кого-то семя и сеет его. Потому что у человека все равно ничего своего нет. Он всегда пользователь как Божьей мудрости, как Божьего семени, так и мудрости земной и семени, которое... под влиянием страха внедряет дьявол. Поэтому события в физическом мире сами по себе не происходят. Каждое событие – это закономерность. Или можно сказать так, отмерено приведенным в действие законом, который мы называем духовный закон сеяния и жатвы. Как я уже сказал, не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послушайте, вас ни в коем случае не должно расстраивать, что это, возможно, покажется вам тяжелым, обременяющим знанием. Нет. Послушайте, когда вы знаете порядок, когда вы знаете первопричину чего-либо, то вы имеете возможность это использовать, чтобы не дожидаться, что произойдет или не произойдет. Если вы понимаете, что факт в физическом мире как событие зависит от того, что вы сеете, то вы будете сеять целенаправленно что-то важное и нужное вам. Ну, смотрите, как просто. Что посеет человек, то и пожнет. В мире сем люди проглотили слова от дьявола «повезло» или «случайность». Как повезло, так и случайность – это слова, которые в самом в себе как бы несут смысл. От тебя ничего не зависит. И в этом дьявол поймал, потому что если от человека ничего не зависит, и он это проглатывает, то человек никогда не будет обращать внимания на то, что он говорит, на то, что он делает. Тем самым дьяволу очень легко будет вынуждать человека говорить и делать то, что будет семенем, приводящим к его событию. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому рожденные свыше имеют доступ к благословенному Богом семени. Я называю обетование как семя, дарованное Богом, а Библию называю как Божьими кладовыми, которым вы имеете доступ 24 часа в сутки. Вы имеете доступ к выбору тех семян, которые здесь представлены и благословлены самим Творцом. Причем каждое семя, оно омыто кровью Иисуса. Оно гарантирует, оно клятва. Оно не просто уже обетование, это клятва, утвержденная на крови. Поэтому Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Напоминаю вам, что каждое событие, происходящее в жизни человека, неважно, рожденного свыше, нерожденного свыше, каждого человека на этой земле является закономерность. Ни одно событие не является стихийным. Каждое событие имеет свой порядок развития и во времени, и правиле. Притчи, 26 глава, 2 стих написано: «Незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется или не достигнет своей цели, если оно незаконное». Поэтому я говорю о закономерности. Проявление благословения или проклятий в естественной физической сфере в жизни человека есть результат процессов, которые человек допустил или привел в действие в духовной сфере. Еще раз прочитаю. Проявление благословений или проклятий в естественной физической сфере в жизни человека есть результат процессов, которые человек допустил или привел в действие в духовной сфере. Поэтому каждый рожденный свыше при содействии Духа Святого и мудрости может анализируя свою жизнь, делая по ней срез, анализировать, что, по каким причинам происходит, в какой сфере. В целом это может ему открыть или пролить свет, насколько он послушен Богу и кому он вообще послушен. Также может, применяет ли он духовные уставы и законы осознанно, или он применяет их под влиянием тех инструментов, которые сатана применяет по отношению к нему. Является ли Бог Господом его жизни, или Господом его жизни является кто-то другой? Куда направляется его жизнь, и видит ли он вообще, куда она направляется? И что ему предстоит после смерти? Где ему придется провести вечность? Послушайте, все это уже можно сейчас видеть. Не физически глазами, конечно, но в физическом мире во многом проявляется, а тем самым говорит, те процессы, которыми в большей степени вы увлечены в мире духовном. Поэтому естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в духовном мире. Иисус это представлял так: по плодам их узнаете их. Вы не видите их, и, возможно, то, что они говорят и как они выглядят, очень хорошо, но плоды всегда являются визитной карточкой, в которой истинно представлен, кто есть кто. Это тоже очень важно. Поэтому каждое событие – это плод, который в конце фактически раскрывает то, что было посеяно в начале. Я прочитаю вам одно из ярких учений Иисуса о сфере духа и о том, как это проявляется в естественном физическом сфере, потому что период земного служения Иисуса, Иисус не раз слышал о том, как в отношении Бога говорят то, кем он не является. Опять-таки, причина была в том, что за определенный период темный период, это когда слово от Бога больше не ценилось. И священники, они больше строили все на догадках, либо просто брали букву и даже и не вопрошали Господа о том, что с ней делать. И вот Иисус в период своего земного служения, одним из упреков тех, которые должны были нести истину о Боге, сказал так. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 16 по 20 стих. «Собирают ли с терновника виноград?» Знаете, я до сих пор, соприкасаясь с определенными группами верующих, понимаю, что это слова, обращенные к ним. Потому что удивительно, они могут называть Бог любовь, а потом же говорить, что он допускает дьявола. Удивительно, они говорят, что Бог любовь, и при том же говорят, что Бог посылает болезни. То есть в ихнем уме и добро, и зло – оно одно целое. Хотя в Библии написано: проклят человек, который добро называет злом, а зло – добром. Но опять, в их уме они не могут этого увидеть, потому что ум это и не раскроет. Но Иисус очень детально представил, собирают ли с терновника виноград или с репейника смолу. Так всякое дерево, он говорит здесь о Творце, о Боге, доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может, но его не услышали. Да и не услышат многие и сейчас, что не может дерево доброе, Бог есть любовь, приносить плоды худые, хотя любовь не причиняет ближнему зла. Не дерево худое, которым является дьявол, приносить плоды добрые. Бог допустил дьявола, чтобы кого-то чему-то научить. Ну как дьявол может чему-то научить? Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Я согласен, да, что события, происходящие в жизни людей, во многом их ничего не говорят. Хотя изначально событие – это то, что говорит о том, что прежде было либо допущено, либо посеяно целенаправленно. Но люди никогда не анализируют события. А есть еще множество разных теорий, которые каждое событие представляют как что-то важное и обучающее. Если у вас есть грядка, и на этой грядке растет репей, чему это вас научит? Брат Олег, о да, знаете, когда у меня на грядке вырос репей, меня это многому научило. Чему это вас научило? Ну, меня и научило это тому, что, оказывается, я не сапал грядку. Да, действительно. Послушайте, если в вашей жизни выросло то, что не является вашим наследием, это говорит о том, что вы где-то что-то прохлопали, что вас легко было обмануть, обдурить, что вы где-то в каких-то вопросах повели себя по-младенчески. Поэтому дьявол в какой-то степени не был ограничен и с легкостью внедрил гнилое семя. Поэтому я более чем уверен, что у вас есть дух премудрости Божий, который будет учить вас и без перья, и без бурьяков, и без еще чего-то. Вы будете гораздо больше научены, чем то, что вы будете с этим перьем возиться, и чему-то научитесь. Ничему вы не научитесь, потому что пока весь вы его удалите, уже и пройдет как раз сезон посадки и всхода урожая. Но, тем не менее, если вы мудро к этому будете относиться, это всегда поможет вам изменять определенные процессы. Потому что все, что приходит от Бога, если вы это мудро применяете, вы не можете скрыть результатов. Как и все, что приходит от дьявола, если вы это применяете, вы тоже не можете скрыть результатов. В книге Притчи, 6 глава, 27-28 написано, «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не пригорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям и не обжечь ног своих?» В любом случае, если вы сеете семя хорошее, вы будете урожай благословенными. Если вы сеете семя плохое, вы будете иметь проклятие в урожай. Конечно, я знаю, что есть множество теорий, которые пытаются, да не, ну, брат Олег, это просто дьявол такое сделал. Послушайте, я не замечал, чтобы в вашей квартире бегала злая собака. Ну, конечно, не бегает, я ее не пускаю. Ну, как вы можете говорить о том, что дьявол свободно внедряется в вашу жизнь, свободно сеет проклятие, а вы здесь вообще ничего не могли сделать? Это ложь от самого дьявола. Послушайте, незаслуженное проклятие не сбудет. Не давайте место дьяволу. Любые проявления в естественно-физическом мире человеку нельзя оставлять незамеченными. Но смотреть на них нужно, необходимо, только глазами Писания, из сферы Духа. Тогда вы будете видеть истину. Это не всегда вас обрадует. Но с другой стороны, вы будете всегда иметь светлый взгляд или ходить во свете. Послушайте, нужно уметь признавать свои ошибки. Я не сказал, что обязательно всем об этом рассказывать. Но когда вы можете знать суть развития определенных процессов, вы всегда открыты для покаяния перед Творцом. В моей жизни я знаю, что если в моей жизни происходит что-то, что меня не радует, причина не в Творце. У меня есть в жизни определенные процессы, с которыми я в определенной степени пока сталкиваюсь. Но я прекрасно понимаю, Это процессы, связанные с определенными людьми, с родственниками. И эти родственники доставляют мне определенные хлопоты. Но я просто прекрасно понимаю, что наша брань не против плоти и крови. Поэтому я знаю, что причина не в этих родственниках. Они вообще не являются причиной того, что они говорят, и причиной того, что они иногда делают. Потому что Писание говорит, наша брань не против плоти и крови. И наша брань не с людьми. Поэтому и молитвы, и действия не против этого человека, а против дьявола, который использует этого человека. У нас здесь прекрасная тема. Нам небезызвестны его умыслы. Там по теме, связанной с дьяволом, с его стратегией. Поэтому всегда помните, из невидимого происходит видимое. Все процессы в видимом мире в первую очередь берут свое начало в сфере духа, как в первичной сфере. Поэтому еще раз отмечу, сфера духа – это первичная сфера или сфера формирования. Естественная физическая сфера – это сфера проявления, это сфера фактов, это где невидимое становится видимым. А теперь в свете того, что я сказал, я задам вам такой вопрос. Будьте внимательны, потому что, по сути дела, я вас немножко приготовил. Но сегодняшняя встреча, мы ее положим только в основание, а потом уже на этом основании будем рассматривать все предыдущие наши встречи. А теперь вопрос. Можно ли, работая над иммунитетом тела, гарантировать его победу над каким-либо вирусом? Ответ я прочитаю вам из Писания, а вы постарайтесь увидеть этот ответ из Писания. Читаю вам из книги Притчи, 21 глава, 31 стих. Слушайте внимательно. Еще раз задам вопрос, а потом мы с вами из мудрости Божией будем извлекать ответ. Можно ли, работая над иммунитетом тела, гарантировать его победу над каким-либо вирусом? Послушайте меня внимательно. Я не врач. Но одно я могу сказать точно. Нужно работать над иммунитетом тела. Но иммунитет тела, как физическая составляющая, не является определяющим. А теперь слушайте, читаем ответ. Притчи 21 глава 31 стих. Коня приготовляют на день битвы. Давайте так. Конь из плоти и крови. Это так, у коня есть тело такое же, как и у нас, из плоти и крови. Причем, что коня, прежде чем использовать в бою, его приготавливают, его обучают и его экипируют. Но можно ли сказать однозначно, что обучение коня и экипировка коня становится определяющим в том, что этот конь останется живой во время боя? Но победа от Господа. Скажите, обучение важно? Важно. Экипировка коня важна? Важно. Но победа от Господа. Я не сказал, что иммунитет в физическом мире не нужно поддерживать. Нужно, но не это определяющее. Это важно, но не определяющее. Победа от Господа. Именно это слово я получил как слово для развития настоящей темы. Потому что первичность остается всегда первичностью. Есть то, что первично, а есть то, что следствие. Физическая сфера, тело, все, что связано с ним, это уже больше следствие. Это больше сфера проявления. Первичным же остается сфера духа. Всегда остается сфера духа. И также в свете той же мудрости, которую я прочитал, можно прочитать и мудрость в Псалме 126, 1 стих. Если Господь не созиждет дома, или в сфере духа на этот дом воли Господа нет, то напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Заметьте, возможно, этот дом построили по последнему слову инженерии. Но Писание говорит, напрасно Ну как напрасно? Смотрите, какой дом, смотрите, как красиво, смотрите, как вписывается в архитектуру. Смотрите, какие благодарные или довольные люди стоят на балконах. Но он не благословен, он не будет нести в себе радости. Поэтому, возможно, что-то произойдет с этим домом, а возможно, что-то произойдет с землей, на которой он стоит. Его нету. И прочитаю еще один стих. Сюда он также его можно добавить. Это то, что было сказано Предтечей Господней Иоанном Крестителем. Иоанна 3 глава, 27 стих. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». То есть есть первичность. Послушайте, первичность – сфера духа. Коня готовят на день битвы. Это нужно, это важно. Но это не определяющее, потому что победа от Господа. Как бы вы неправильно ни питались, как бы вы ни поддерживали здоровым тело, это не первично. Это важно, но не первично. Это не определяющее. Да, храм Духа Святого нужно поддерживать в работе. Да, его нужно правильно питать. Да, его нужно правильно одевать. Да, это важно, это нужно, но не первично, не определяющее. Мы не делаем крайности, мы не возводим что-то в фанатизм, но не переводим что-то в материализм. Должен быть баланс. Баланс. Поэтому истинная сила и победа над вирусом дается только Господом. Дается только Господом. Я верю, что рожденным свыше это будет открываться. Нерожденным свыше не будет открываться это. Так как пока человек не рожден свыше, он воспринимает это все как следствие в здоровом теле, здоровый дух. Было бы здоровье, а все остальное приложится. Но по мере того, как происходят определенные события, прилаживается все-таки что-то другое. Поэтому я верю, что рожденные свыше мудро отнесутся к тому, что они будут слышать в настоящем учении и поймут, что таки, что духовное первично. Мы не говорим о том, что давайте мы сейчас не будем правильно питать свое тело, чтобы иммунная система функционировала хорошо. Нет, мы не создаем здесь крайность. Давайте будем сейчас жареную картошку топтать и заедать ее ведром кетчупа. Мы сейчас не будем об этом говорить. О, все равно у нас, слава Богу, благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. Зато мы здесь будем молиться по часу, знать, что это картошка фри с кетчупом и не будет пагубно влиять на нашу иммунную систему. Послушайте, это уже искушать Господа. Правильное питание – это не вопрос выбора. Это вопрос мудрости по отношению к телу. Возможно, у вас нету планов на свое тело, поэтому вам нет разницы, как питать свое тело. Но ваше тело – это храм Святого Духа в первую очередь, и вашего Духа при нем мы. Если наоборот, то у вас проблемы. А если это храм Святого Духа и вашего Духа при нем, то у него есть планы, которые по времени рассчитаны на больше, чем у вас. Возможно, вы там, ну, брат Олег, сколько протянул, сколько протянул. Нет, у него вполне конкретное время. И каждому отведено свое земное время для выполнения его задания. Но если вы считаете, что ваше тело – это ваше тело, и вы сами решаете, что ему лучше и сколько ему лучше, то Писание говорит, кто разорит храм Духа Святого, тот будет наказан. Разорит – это значит, будет заливать и кидать туда все, что не является для него полезным и что не приносит ему пользу. Опять это для рассуждения, для размышления. Поэтому еще раз, все, что касается питания, чтобы иммунная система действовала качественно, это нужно делать, потому что это просто правильно. При этом это не является первичным, это является вторичным, потому что сила иммунной системы вашего тела определяется даже не питанием, питание важно, но это не а именно силой Духа Святого вас. А что именно, на что именно делается ударение и как, я буду говорить с вами в следующей встрече. Но в завершении я подведу итог следующими словами. Сила любого вируса, так и его поражение, берут свое начало в сфере духа. Сила любого вируса, как и его поражение, берут начало в сфере духа. Из невидимого, из духовного происходит видимое в естественно-физическом мире. Как сила, так и его поражение любого вируса берут начало в сфере духа. В сфере духа. Я на 100% уверен, послушайте, что заразиться каким-то вирусом и умереть человек может, даже не имея общения ни с одним человеком, не выходя из комнаты, не выходя из комнаты никуда, находясь в абсолютном стерильности. Потому что сфера духа никак не определяется общение с кем-то. Это сфера, где вы можете гораздо больше иметь общения, чем общение с человеком. Поэтому пусть Бог дает вам мудрости, и мы сейчас с вами помолимся. Мы положили с вами основание, опять мы очень короткое, но достаточно детальное положили основание. Отнеситесь к нему со всей мудростью и ответственностью. И если надо, прослушайте еще раз эту встречу, чтобы вы получили необходимое вам откровение, потому что тема несложная. Духовная сфера – это сфера первичная. В свете духовного закона сеяния и жатвы – это сфера сеяния. Естественная физическая сфера – это сфера проявления. В свете духовного закона сеяния и жатвы – это сфера жатвы. То есть я вам дал как бы основные два момента, как из невидимого происходит видимое. И в концепте духовного закона сеяния и жатвы оно все представлено во многих учениях Иисуса, как действует духовный мир. Сейчас мы с вами помолимся. Примем эту мудрость. Если надо, еще раз и еще раз прослушайте, чтобы само отношение к духовной сфере, сокрытое от ваших органов чувств, было изменено. Потому что через те знания, которые мы получаем в нашу душу, невидимое становится ясным. Вы видите не глазами физическими, а глазами души. А глазами души вы можете видеть все, что находится в вашей душе, в мудрости Божией. Отец, мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты даешь нам сейчас. И мы просим Тебя, направляй, веди нас дальше. Помоги нам сверхъестественно принимать и применять ту мудрость, которая прямо сейчас наполняет нашу душу и делает нас способными применять это в повседневной жизни. А я благословляю каждого слушающего это учение, высвобождаю их душу для откровения и исцеления. И пусть каждый слушающий будет исцелен, высвобожден и эффективно действует в Царстве Духа. Спасибо Тебе за помазание, за служение Твоего Духа, за могущественное действие Твоей мудрости. Я благодарен Тебе за то, что свет проливался на всякую тьму, и душевно слепые получали прозрение, а измученные суетой отпускались на свободу. Спасибо Тебе за помазание и за исцеление каждой души. Отец, мы продолжаем верить и стоять на слове, что мы отделены, наши семьи отделены от вируса, и между нами и вирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. Мы держимся этого слова с благодарением и верим, что это слово производит на соответствующее хотение и действие, чтобы воля Господа совершалась в силе Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя, Отец, за то, что их душа больше никогда не останется прежним, но духом премудрости и откровения да будет исцелена, да будет высвобождена, да открываются и глаза, и уши на волю Творца во имя Иисуса. Я благословляю. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. И мы высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, да приходит в руки сеющих семя. А тебя с нами мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за обеспечение выполнения твоей воли, тех заданий, которые ты даешь на каждый день. Мы принимаем с благодарением обеспечение во имя Иисуса. Аминь.